Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. На лечебном факультете НУФГУ прошло предварительное распределение выпускников. Их в этом году 86 человек. О своих вакансиях, условиях работы и проживания им рассказали главврачи лечебно-профилактических учреждений. Специалисты университета собираются заняться базовой подготовкой IT-специалистов среди школьников. Первыми их предложения услышали учащиеся первой университетской гимназии. 15-й юбилейный вечер февральские встречи прошел в Центре творческой интеллигенции имени Владимира Сороки. Он традиционно посвящался памяти первого президента НУФГУ, и столь же традиционно его героями были молодые художники и музыканты. А Васька слушает «Доест», «Ах, Моська, знать она сильна», «Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать», автор известнейших строк Иван Андреевич Крылов. Сегодня в центре внимания рубрики о русском языке. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В этом году лечебный факультет Института медицинского образования Новгородского университета окончит 86 человек. Уже по традиции в феврале для выпускников прошло предварительное распределение. В надежде на то, что молодые специалисты выберут именно их медицинское учреждение для будущей работы, на распределение приехали главные врачи районных больниц. Чем нынче привлекают к себе молодых медиков, узнаем от нашего корреспондента. Екатерины Валовой.
Сегодня медицинским учреждениям области необходимо 192 врача. Наиболее востребованы участковые терапевты, педиатры, фтизиатры, врачи скорой медицинской помощи, анестезиологи и реаниматологи. Причем все эти врачи необходимы городским медицинским учреждениям и межрайонным центрам, таким как Боровичи, Старая Русса и Валдай. Что касается сельской местности, то на сегодня там требуется лишь 7 врачей, обратила внимание начальник отдела кадровой политики областного департамента здравоохранения Нина Лукьянова.
В основном вся эта потребность сейчас скапливается в городах. Это у нас Великий Новгород, Боровичи, Старая Русса, межрайонные центры, Валдай, где, в общем-то, достаточно большие больницы, где требуется более высококвалифицированная помощь оказываться должна. Там вот специалисты сейчас более востребованы. Сельская местность у нас практически укомплектована в связи с реализацией программы «Земский доктор». Сегодня мы уже говорим о том, что мы никак привлекать, а мы привлекли их. У нас достаточно большое количество приехало за время реализации, если знаете, с 2012 года специалисты к нам приезжают, поэтому на 2015 год программа продлевается, возраст до 45 лет возрос специалистов, которые могут воспользоваться данной программой. И, в принципе, нам на сегодняшний день требуется 7 врачей на село. Можно сказать, что специалисты там есть, работают, оказывают помощь медицинскую. И село у нас в настоящее время, в общем-то, укомплектовано.
Выступая перед будущими выпускниками, ректор НУФГУ Виктор Вебер подчеркнул, хотя официального распределения больше нет, в Институте медицинского образования оно проходит с 2000 года.
Я надеюсь, что из 86 выпускников, я имею в виду отечественных, все останутся в Новгороде и Новгородской области. Хоть в стране и не принято распределение, но мы с 2000 года, с первого выпуска, вот такое проводим распределение, вначале предварительное, как сегодня, но потом где-то через месяц, наверное, мы проведем уже окончательное распределение. Когда вы придете на уже окончательное распределение, я думаю, вы придете уже с готовым решением. Но если еще тогда у вас не будет готового решения, мы еще с вами там поговорим и поможем вам определиться.
Многие выпускники уже определились с местом работы в приоритете Великий Новгород. Хотя есть все шансы, что молодые медики выберут и работу на селе, уверен главный врач Боровического межрайонного центра Павел Дука.
Молодых специалистов, к сожалению, в последние годы пришло немного. Это 2-3 человека в год максимум. И поэтому на сегодняшний день мы испытываем острый дефицит участковых терапевтов, участковых педиатров, а также окулистов, лор-врачей, акушеров-гинекологов. Но мы на сегодняшний день не испытываем потребности в травматологах, хирургах, анестезиологах, реаниматологах. Это уже большой плюс именно в последнее время. По штату не хватает 16 докторов. В основном это врачи-терапевты участковые, можно семейные доктора. Мы готовы пролицензироваться и сегодня предоставить рабочее место семейному доктору. Участковые педиатры нужны. Наша цель – это как можно больше отобрать себе хороших, с огоньком в глазах и с хорошими оценками в дипломе специалистов. Что мы можем предложить? Мы можем предложить то же самое, что и во всей Новгородской области. Это погашение кредита 500 тысяч рублей на жилье. Также первый год или второй обучение в интернатуре или в ординатуре мы платим 5000 рублей стипендию ежемесячно. Это уже хорошее подспорье. По-моему, редко кто такие условия предлагает. Далее. У нас многопрофильная больница. Мы являемся межрайонным центром. Это 6 районов близлежащих. Плюс у нас сосудистый центр, где работают кардиологи и неврологи. Компьютерный томограф. К нам обращаются и везут всех больных с острой сосудистой патологией из 6 районов. То есть это возможность практики, получения навыков, обогащения своего запаса. И дальше можно работать по истечении 5 лет, можно работать в любой точке Российской Федерации, бывшего Советского Союза и мира.
Молодые специалисты, говоря о своем выборе, отмечали, хочется не только достойной зарплаты и современного оборудования для работы в больницах. Хочется, чтобы жители уважали и ценили работу медиков, говорит выпускник лечебного факультета Новгородского института медицинского образования Денис Быковченко.
Да, выбрал уже травматологию, ортопедия, потому что сначала хотел быть кардиохирургом, но потом больше увело в сторону травматологии, потому что в свое время пошел работать в травмпункт. Вот. Много чего увидел, много чему научили. Там очень хорошие врачи работают, замечательный персонал. Несмотря на то, что отзывы, к сожалению, не очень хорошие, но тут могу сказать, что это не вина персонала, а это вина, скорее всего, вообще всего. Да, то есть всего того, что у нас, к сожалению, негативного творится с медициной в последнее время, да и не только в последнее. Вот. Ну а вообще так получилось, что вот больше интересно стало именно травматология. Предлагали и в район, то есть нам приезжали представители со всех больниц, и с районных поликлиник, и больниц районных, и вот с местных городских. Но в основном всем желательно, чтобы люди шли на дефицитные так называемые специальности. Да, это хирурги, общие хирурги, педиатры, которых тоже не хватает, и, конечно же, терапевты, которых очень сильно не хватает. Наверное, потому что это тяжелое, очень ответственное и очень по современным даже меркам очень малооплачиваемая профессия. То есть ответственности много, денег мало. В моем случае, как и большинство врачей, да, я буду работать в государственной, естественно, больнице, да, заключил контракт с ЦРБ, предоставляет мне возможность пройти интернатуру. Сейчас у большинства так. То есть заключаете контракт с какой-то определенной больницей непосредственно, потом заключаете то же самое контракт с комитетом, то есть комитет оповещает о том, что вот я заключил.
Почему вы не выбрали район?
Ну, лично я, ну, потому что родился здесь, что называется, где родился, там пригодился, да, то есть здесь и семья, здесь друзья, здесь все. К тому же здесь есть рабочие места, и здесь тоже нужны доктора.
На днях сотрудники Новгородского университета побывали в первой университетской гимназии имени Владимира Саруки, где рассказали учащимся о своем новом предложении. Они собираются заняться базовой подготовкой IT-специалистов из числа школьников. Подробности мы выясняли у проректора по новым информационным технологиям Николая Курмышева.
Действительно, это новое предложение университета – прийти в школы и предложить ребятам получить свою первую перспективную профессию, профессию IT-специалиста. Но сразу скажу, что это базовые навыки IT-специалиста. Но тем не менее, те компетенции, которые получает после наших курсов, после нашей программы школьник, они достаточны для того, чтобы быть востребованным на рынке, для того, чтобы собирать и разбирать компьютер, ремонтировать его, сделать маленькую сеть, установить программное обеспечение. В таких услугах нуждается и малый, и средний бизнес. Такие услуги востребованы обществом, людьми. Ну и, собственно, даже в семье, дома развернуть беспроводную сеть, настроить компьютер, роутер – это очень полезная функция. Мы считаем, что эти знания нужны не только как профессия, первая профессия, но она одинаково пригодится, важна, нужна и будущему гуманитарию, и будущему техническому специалисту. А пришли мы с таким предложением еще и потому, что хотим, чтобы наши абитуриенты приходили в университет более подготовленными. Все сложнее учиться в университете, все больше мы применяем новых информационных технологий. Некоторые виды обучения проходят в дистанционной форме. И мы хотим, чтобы наши абитуриенты были готовы к новым технологиям, владели им в полной мере и радовали нас личными знаниями.
Да кто бы сомневался, что такие знания действительно нужны всем и каждому, и вы уже приступили к ее реализации. Насколько я знаю, даже был сделан еще один первый шаг, вы уже пошли в одно из учебных заведений города.
Совершенно верно, и мы в качестве такого заведения выбрали университетскую гимназию. Я думаю, это
осознанный выбор.
Осознанный выбор, да. Но мы и дальше пойдем в другие школы, в другие гимназии. Мы предлагаем участие в этой программе всем школам Великого Новгорода. И более того, мы хотим распространить ее и на область, проводя обучение в смешанной форме, в дистанционной форме. Ну и у нас есть в Старой Руси филиал университета. Там есть наши базовые специалисты, подразделения, и там эта программа тоже должна заработать.
Все-таки это будет, так сказать, смешение стилей, то есть и очная форма обучения, дистанционная, и какая еще, вечерняя?
Ой, вы знаете, здесь будет прежде всего традиционная форма использоваться, элементы дистанционного обучения не так же будут, но будет в большей степени практически ориентированный курс с большим количеством практических занятий, лабораторных работ, практик, где ребята смогут делать все своими руками.
Вы поясните, как это все-таки на практике будет? Школ немало. Наверное, ваши кадры тоже, в общем-то, не бесконечны, да? Ну, как вы можете охватить все это, скажите мне? Это будет предлагаться школьнику в качестве факультатива какого-то. Сколько это будет стоить школе, допустим?
Да, конечно, это факультатив, это платная образовательная услуга, потому что мы будем привлекать наших ведущих преподавателей, IT-специалистов, людей, которые прошли, имеют сертификаты, поскольку это международная программа, мы в ней участвуем с 2001 года и участвуем в подготовке специалистов высшего образования, но сейчас появилась вот новая программа, ориентированная специально на школьников, на гимназистов. Поэтому мы имеем достаточно хороший запас кадровый, так, но, естественно, мы не сможем охватить тысячи школьников, вот. Но мы очень рассчитываем на то, что к нам подключатся преподаватели информатики, которые, пройдя обучение, смогут сами стать преподавателями, и эта программа тем самым станет массовой.
Ваши специалисты придут в школы или школьники придут сюда обучаться, если они изъявят желание?
Мы хотим, чтобы они пришли в университет. Для нас это очень важно, чтобы они посмотрели, какие лаборатории современные есть в университете, познакомились с нашими преподавателями, да и со студентами тоже. Потому что для нас очень важно, чтобы они окунулись в университетскую атмосферу, чтобы они прочувствовали, что такое университет, как проводятся занятия, какого уровня мы обеспечиваем подготовку. Поэтому занятия большая часть будет проходить все-таки в стенах университета.
На сколько часов рассчитан курс и все-таки сколько это будет стоить для школьников?
Курс большой, он рассчитан на 120 учебных часов. Больше половины из этого, три четверти практические занятия. Стоимость 4900 рублей.
Это в месяц?
Это всего.
А за весь курс?
Да, это очень доступная цена. Мы стараемся, чтобы это было по карману всем.
И что потом они получают какую-то заветную корочку?
Совершенно верно. Они получают не просто корочку, придуманную кем-то.
Нашими дизайнерами.
Да, они получают сертификат международного образца. Он известен, он котируется, причем не только в нашей стране.
И последнее, наверное, изъявил ли уже кто-то желание, раз вы были в гимназии номер один, может быть, уже от кого-то поступали другие звонки?
Вы знаете, я говорил с директором гимназии, и он мне передал, что уже несколько школьников изъявили желание И это очень быстрая реакция. Мы не ожидали такой активности, потому что действительно тут нужно согласовать с родителями. Мало захотеть, это нужно, чтобы укладывалось в бюджет семьи. Но мы очень рассчитываем, что это не будет в тягость бюджета новгородцев, а наоборот даст каждой семье возможность развития через молодое поколение.
Ну, приступите к занятиям, как только какая-то группа сформируется?
Да, мы рассчитываем, что первые занятия начнутся уже в марте. По крайней мере, лаборатории у нас готовы к этому, преподаватели готовы. Мы на этой неделе пойдем уже и в другие школы и рассчитываем на то, что начнутся занятия в первых потоках.
Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». В минувшую субботу в Центре творческой интеллигенции состоялся 15-й юбилейный вечер «Февральские встречи», посвященный памяти первого президента НУФГУ Владимира Васильевича Саруки. Напомним, что центр носит его имя. Среди гостей вечера были представители ученого совета, преподаватели и студенты Политехнического колледжа и Политехнического института НУФГУ. Не случайно в этот день в центре была открыта выставка дипломных и курсовых работ студентов этих учебных заведений под названием «Мы из политеха». Гости смогли ознакомиться и с новой экспозицией, на которой были представлены два интересных экспоната, присланных с родины Владимира Васильевича Саруки, книга «Шацк. Страницы истории», изданная автором-составителем Николаем Коняшкиным, и газета «На земле Шацк. Сентябрьский выпуск 2014 года» с большой статьей шацкого краеведа Геннадия Мельничука о Владимире Васильевича Саруки, ученый, организатор, педагог. Газета была передана в научную библиотеку НУФГУ. Не обошлось в этот вечер и без музыки. Она прозвучала в исполнении лауреатов международных конкурсов, студентки НУФГУ Людмилы Самсоновой и студентки колледжа искусств имени Рахманинова Софьи Карнауховой. Несколько слов. Мы попросили сказать директора Центра творческой интеллигенции Людмилу Саруку, почему, собственно, молодые выступают главными героями этого вечера. Но сначала в двух словах об истории.
В 1999 году был создан Центр творческой интеллигенции, а через год здесь впервые собрались те, кто затем станет ежегодным участником этих встреч. Руководитель центра Людмила Сарука о своих гостях.
Февральские встречи – это всегда выставка молодых и выступление молодых дарований, певцов, музыкантов.
Вот почему вы решили в эти февральские дни собирать молодых когда-то?
Дело в том, молодых. Что вот сам центр, мы возникли, так сказать, по идее Владимира Васильевича Саруки, первого президента. И поскольку я знаю, что Владимир Васильевич необыкновенно трогательно относился к молодежи, и вот поэтому у меня возникла идея. Февраль ведь это не только наш месяц, это и месяц памяти о Владимире Васильевиче, и чтобы он как бы был в окружении молодых.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы с вами продолжаем наш проект, посвященный году литературы. И напоминаю, мы с вами решили сделать такой обзор того, а что русские писатели, литераторы внесли в русский язык. Как они его формировали, изменяли. И при этом мы решили не выдумывать, не фантазировать, а опереться на труды Виктора Владимировича Виноградова и тем самым тоже как-то вспомнить его, потому что в этом году исполнилось 120 лет со дня его рождения. Это значительный человек. Может быть, когда-то мы поговорим о нем, когда перелистаем все страницы его трудов. В прошлый раз мы уже говорили о Державине и оттолкнулись от того, от даты, вот этой знаменитой, судьбоносной, как потом стали говорить, встречи Державина и Пушкина, которые считали началом пушкинской литературной карьеры. А сегодня поговорим о Крылове. Иван Андреевич Крылов. Иван Андреевич писал трагедии и комедии, выпускал сатирический журнал «Почта духов» называлась. Но, можно сказать, мы этого уже не знаем, потому что до нас доносятся отголоски его славы прижизненной, она была необычайной, которую ему принесли басни. Он опубликовал более 200 басен. Конечно, мы знаем не все. Но вот тут вот эти басни издавались 12 раз при его жизни. И потом, конечно, бесчисленные, как мне кажется, и вошли в круг чтения русского, так сказать, ребенка, школьника, да? И вот тут, мне кажется, такая произошла вещь. Так как все знакомятся с баснями в детстве, то потом как-то забывают про них и не относят Крылова к большим писателям, которые составляют нашу национальную гордость. Но мне трудно как бы здесь делать сопоставительные оценки, например, утверждать, что он выше Достоевского, там, нет. Но мы же говорим о том, что писатели вносили в литературный язык, как они продолжали его формировать. И вот здесь роль Ивана Андреевича очень велика. И в этом убеждают труды Виноградова, к которым мы и собирались обращаться. У Виктора Владимировича опубликована серия статей о языке басен Крылова. Честно сказать, для меня это было неожиданно. Я их прочитала только к нашей передаче. Основные идеи этих статей. Ну, напомню, что Крылов начинает литературную деятельность в конце XVIII века, когда многое определяло учение Ломоносова о трех стилях. Это учение, в частности, утверждало, что басня – это низкий жанр, непочтенный, который пишут низким или, как тогда говорили, подлым стилем. А подлый стиль составляли, собственно, русские слова. Ну, такие просторечия, как тогда говорили. Крылов эту аксиому нарушал каждый раз. И он вслед за Державиным, и это Виноградов везде подчеркивает, что Державин открыл эту возможность нарушать и соединять в одном произведении слова высокого стиля церковно-славянских слов, церковно-славянизмов, и вот этих просторечных, которые вообще-то в литературный язык не предполагалось даже допускать. Это очень важный момент для формирования, для судьбы вообще русского литературного языка. Ну вот Виноградов, вообще он интереснейшая вещь, он берет, значит, такую басню о Соловье и приводит, по-моему, 6 авторов. Вот, значит, собственно, предшественники Крылова. И показывает, как Крылов приближается к естественной разговорной речи. Ну вот он, значит, такую приводит его басню «Парнас». Она не относится к тем, которые мы знаем в детстве. И вот тут как раз этот переходик как раз как бы заявляется. «Как в Греции богам пришли минуты грозные, и стал их колебаться трон, или, так сказать, простей взявший тон, как боги выходить из моды стали вон». И вот это последнее слово «вон» совсем уже из невысокой лексики. И тут так, между прочим, как бы продекларировано вот это его умение сказать: «Богам пришли минуты грозные, колебаться трон». Или, так сказать, «простее взявший тон». Вот «простее взявший тон», все басни его, они вот простым тоном написаны. Это очень большая заслуга, это очень большой поворот, тем более, что он это делал очень, так сказать, последовательно. Вот первая его басня «Ворона и лисица» 1809 год, да, а последняя 43-й год. Но это огромное, 30 лет литературной деятельности, посвященной басням, которые издавались, переиздавались. Так что и последовательно вот этот простей взявший тон, он его очень долго, так сказать, проводил. Второе обстоятельство очень важное. Излюбленным приемом Крылова стало словесное изображение. Вот, понимаете, литература того времени предполагала, что текст литературный написан в одном тоне. А вот Крылов придумал и осуществил многократно то, что его герои говорили своими голосами, а не голосом автора. Все эти открытия очень трудно оценить сейчас. А когда они только впервые... Ну, в общем, сформировал литературный язык со множеством языков социальных групп. Вот Виноградов перечисляет, какие языки как бы зазвучали в баснях Крылова. Это язык судейского делопроизводства. Например, на щуку подан в суд донос, улик представлен целый воз. Ну, как мы видим, и тут он играет вот с этим официальным и неофициальным. Улик представлен целый воз. Язык канцелярии. язык церковного красноречия, академического, торговые диалекты, диалект оружейников. Это все написано и проиллюстрировано у Виноградова. И вот какой он делает вывод, что Крылов ввел в литературу принцип социально-бытового расцвечивания стиля. Стиль перестал быть только авторским. Да, и очень важно, что это все контрастировало с вот этим салонным европейским стилем Карамзина и его последователей. Удивительно, как в одну литературную эпоху шла вот такая реформа европеистической европеизации и вот такая русская. Вот смотрите, каких персонажей ввел, это перечисляет Виноградов, не я. Какие персонажи заговорили своим голосом в басне Крылова? Крестьяне, пастухи, мельники, извозчики, купцы, откупщики, так, наверное, богачи, приказные, охотники, сочинители, вельможи. То есть, завершает Виноградов, русские люди всех сословий. Это потрясающе. Просто это надо понять. Это позволило Винограду сделать такой вывод, что, а главным-то героем басен Крылова стал наш русский язык. С его художественными возможностями и свойственным ему складом ума, как мы бы сейчас сказали, менталитетом. Это удивительный вывод, да, что вот это многообразие сделало главным героем именно русский язык. Еще очень важный момент. Крылов создал галерею образцов животных. Это удивительно, но которые, ну, не так, как, допустим, там о животных писал Бианки. Или Даррелл. Да нет, эти животные выступали масками человеческих характеров. При этом Виноградов обращает внимание на то, что в создании этой галереи Крылов опирался на скрытые, невыявленные, но твердо существующие в народном сознании представления о животных. Которые, это очень интересная вещь. Опять же, я всегда думаю, что у меня вот одна тоже дипломница этим занималась. Потрясающе. Вот, значит, эти представления, народные, так сказать, энциклопедии животных, да, обращенные на человека, а не на животных, значит, это проявляется в прозвищах, например, лисица, осел, голубчик, да, или устойчивых сравнениях, уперся, как бык, как баран, труслив, как заяц. Ой, там у Виноградова огромная масса примеров. Значит, или, например, такие производные, окрысился, пособачиться, телячьи нежности. Это интересная очень часть нашего лексикона, если из него реконструировать. Вот, но никто не реконструировал этого для Крылова. Он сам понимал, он был носителем вот этих представлений. И вот Крылов пополнил этот свод звериных выражений. Например, сильнее кошки зверя нет оттуда. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, как логика волка по отношению к... Да? Ай, моська, знать она сильна. Ну, моська, по-моему, просто пополнила... Это, конечно, уже факт не басни, это просто факт русского языка, безусловно. И слово «моська» введено Крыловым. Ну и, наконец, скажу об отношении Крылова вот к народной афористике, как мы ее назовем. Это пословица, поговорки, присказки. Вот так говорят. Крылов, с одной стороны, очень широко использовал их в баснях. И это его вот этому народному подходу, так сказать, к литературе очень соответствовало. Вот Виноградов зафиксировал. У Крылова в баснях такие пословицы. «В семье не без урода, хоть видит око, да зуб не имет. Не плюй в колодец, пригодится воды напиться». Но, с другой стороны, язык Крылова, особенно в той части, где он мораль выводил, да, он исключительно афористичен. И его собственные афоризмы вошли в русскую эту систему. И я хочу вам сказать, не всякий скажет, где это, собственно, народная пословица, а где крыловская. Все они пополнили, вошли для нас уже вот на этом временном... Ну, я вам приведу, да? «Услужливый дурак опаснее врага». Это Крылов. «По мне уж лучше пей, да дело разумей». Это очень любят эту пословицу русские люди в качестве оправдания. «А ларчик просто открывался». Помните, замечательно, как его и так, и сяк пытался, значит, открыть мелец. «Слона-то я не приметил». Да? «Васька слушает, да ест». Это говорят те, кто даже не знает, что это за Васька. «У сильного всегда бессильный виноват». Например, как белка в колесе, буквально вчера вот я получила письмо от своего ученика, он пишет, что он начался семестр, и он как три белки в одном колесе. «Медвежья услуга». Ну вот Ну, не уверена я, что все мы скажем, да, это Крыловская или это наша. Это полностью, так сказать, уже принадлежит русскому языку, а значит, всем нам. Итак, почитав труды Виноградова, что я специально, благодаря вам и нашему проекту, проделала с большим удовольствием, мы узнаем, что Крылов не просто автор детских басенок. Он, а дальше я цитирую Виноградова, обогатил сокровищницу русской литературной стилистики, причем истинно русскими народными средствами. Ну, еще такую цитату мне хочется привести из Виноградова. Крылов возводит народную речь на высшую ступень литературного достоинства. Это очень вообще значительная вещь, которую нам трудно оценить. Ну, я хочу сказать, что это хорошо понимали его современники. И наряду со своими суждениями Виноградов активно включает в свои статьи оценки крыловского языка, которые формулировали Пушкин, Гоголь, Белинский. И напоминаем нашим современникам в год литературы. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 2 марта, за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!